Ну, кто может, так немножко стремится. Теперь, когда человек к Богу обратился, какие у него обозначаются вершины, какая надежда его тешит? Как? Теперь его тешит горнее, да? Сколько бы здесь не было прекрасных вершин, пусть там семья, да, пусть там еще какие-то моменты, даже служение в церкви, но это не утешает, и это не надежда. А вот там, горнее, там наше сокровище. Это признак новой жизни. Ну и еще один момент хотелось так особо отметить. Мы не все отметим. Сила для победной жизни, братья. Это очень такой важный момент. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. 2 Тимофея 1:7. Сила для победной жизни. Это ответ Бога на истинное покаяние. Если человек отвернулся от греха, плачет, сокрушается о нем, Бог в ответ на покорность дает вот такое утешение, силу для победной жизни. Братья, я немножко отступлю, скажу еще одну мысль. Она и мне дорога, думаю, и вам станет дорогой. В Священном Писании в основном рассматриваются три состояния духа человеческого. Гордый дух, смиренный дух и надломленный или пораженный дух. Так вот, смиренный дух и пораженный дух, в чем разница? Гордый, я думаю, всем понятно. Это когда все крутится вокруг моего «я». Смиренный дух. Это когда все вокруг Господа Иисуса Христа. Братья, это не забитость. Смиренный дух. Пораженный дух – это так. Встань – встал, сел – сядь – сел, кайся – кается, исповедуйся – исповедуется, иди греши – идет – грешит. Понимаете? Пораженный дух. Но это не смирение. В мире часто это ассоциируется. Говорят, им надо тебе с нами смириться, он понимает, это забитость, это надо всем покоряться. А фактически Писание говорит, не всем, а только одному, Господу Иисусу Христу. Так вот, сила для победной жизни, вот это истинное смирение награждается вот такой силой победной жизни, и оно полностью, вот эта новая жизнь, братья, зависит от нашего послушания Господу. И по мере угасания послушания, новая жизнь увядает. Чем меньше я слушаюсь, тем меньше проявлений новой жизни. Это, братья, нам понятно? Чем больше я доверия Богу вложу, так сказать, в своем жертвеннике или в своем сердце, тем ярче проявляется новая жизнь. Братья, хотел еще остановиться на некоторых особенностях новой жизни. Какие особенности при истинном покаянии начинают проявляться? К Богу позиция послушания. Братья, понятно? Позиция послушания, выражение, а? Это не отдельный случай. Вот сегодня послушаюсь, завтра снова как жил. А позиция послушания – это когда человек решился, что бы это мне ни стоило, как бы это ни значило, я буду Бога слушаться. Не без того, что он где-то, может быть, споткнулся, где-то что-то промедлил, но сама позиция остается. Он решил и он хочет. Вот есть в одной брошюре описано такой случай за одну сестру. Бог ей побудил на сердце сделать одно дело нужно было, она в себе не находила этих сил. И она так Господу молится. «Господи, потерпи на мне, Я послушаюсь Тебя, не нахожу сегодня в себе этих сил. Потерпи немного, но я обязательно Тебе покорюсь. Братья, вам нравится такая молитва? А? Я вам скажу, мне она тоже понравилась. Во всяком случае, искренно. Понимаете, человек сознал свою немощь, сознал свою, может быть, ну, плотскую натуру, противление сознал, но признался в этом Богу. И позицию свою не сдал. Господи, я Тебе послушаюсь. Я не знаю, когда, но я Тебе послушаюсь. И может быть, Бог такие души и будет где-то и бичом поможет послушаться, да, ударов все меры прибавит, но все-таки покорится несмысленно сердце их. Так вот, к Богу позиция послушания. Об этом написано Римлянам 6 глава 17 по 19 стихи. Очень такое знаменитое место. Значит, Римлянам 6, 17 по 19. Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Понимаете, братья, здесь нет даже какого-то исключения, да? Вы были рабы нечистоты, теперь наоборот. Господство поменялось, и к Богу только одно – позиция послушания. Бог всегда прав, и вопреки Ему ничего не имеет права стоять. Ни мое собственное «я», ни мои родственники, ни обстоятельства, ничего. По отношению к ближним тоже позиция любви тоже меняется. К ближним позиция любви. Это написано в первом послании Иоанна, в 4 главе, 11-12 стихом. Братья, об этом мест много вообще. Я одно место вам назвал, да? 1 Иоанна 4, 11-12. Ну, вспоминаем, да, выражение. Любящий родившего любит и рожденного от него, да? Это не это место, это другое. Ну, и многих других. Братья, кто здесь имеется в виду под ближним? Только наши братья и сестры или вообще все люди? А? Как мы?
Ну, правильно и так, что и тот, кто в нас нуждается, наш ближний, и мы ему ближние, взаимно близко.
Ну, в данном случае, братья, если исследовать Писание, мы, может быть, другой день еще больше остановимся. Если к братьям, то Писание каких требует отношений? А? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. А если к врагам? Любите врагов ваших. А в Римлянам 12 главе описано, как она выражается. Она должна выражаться в добродетели, это раз, накорми, напой, и ни в коем случае не мсти. Да? Мстить – это относится как раз к противоположному. Так вот, к Богу позиция послушания, а к ближнему позиция любви. К греху, братья, какая позиция? Страх Господень, ненавидеть зло, да? Позиция отвращения, ненависти. Римлянам 6:21. Дела, которых вы ныне стыдитесь. Братья, среди молодежи это тоже бывает и нередко, я хочу обратить внимание. Собрались молодежь, вроде все покаянные, теперь начинают вспоминать, кто где учился, может, кто еще что-то. Теперь начинает один другому рассказывать, как он списывал на экзаменах и как это ему удавалось. А другой, может быть, не в молодежи, рассказывает, как он пил водку и сколько бутылок его с ног не сшибало. А третий рассказывает, как он воровал и не попался милиции, и со смехом. Братья, о чем это говорит? А? Вот кто с геройством рассказывает о своих грехах, ему стыдно за это? А? Нет ли здесь тени того, что этот человек свое покаяние или отодвинул, или перечеркнул? Если есть сожаление, будет он с геройством рассказывать? Ну вот смотрите, Павел свои похождения до своего обращения рассказывает в Писании. Не один раз, да? С каким чувством? А? Каждый раз с осуждением. Братья, за этим надо строго следить. Враг нас ловит. Иногда в проповедях это слышится. Вот я был такой-такой, и вот не тени осуждения прежнего образа. Это говорит о том, что покаяние подправлять бы надо. Вот к греху позиция отвращения и к прошедшим, и в настоящее время, и ни в коем случае нельзя теперь это «я был герой, я остался герой». Это, знаете, получается, как с Симоном Волхвом, да? Он был героем и хотел остаться героем таким в обществе. А теперь, что получилось, как ему Петр сказал, «Вижу тебя, исполненного в узах неправды, горькой желчи исполнен ты. Покайся, может, отпустится тебе помысел сердца твоего». Казалось бы, грех-то только в помысел залез. Ах, уже сильно далеко. Петр молиться не стал за него. Вы посмотрите, как страшно. К греху, к Богу послушание, к греху отвращение. Братья, но это еще не все. Фактически мы с вами тему, знаете, какую разбираем? Жизнь достойна покаяния или плод покаяния. Четвертый вопрос, на который хотел остановиться, это к прошлым грехам позиция исправления. Скажите, прошлые грехи оставляют нам след, братья? Как мы понимаем? А? Оставляют. Как здесь теперь быть? Этот вопрос совсем-совсем не праздный. Несущий, ну, большую, так сказать, нагрузку на себе, как быть с прошедшими грехами. И скажу больше, недавно пришлось рассуждать в одном кругу. Один служитель прямо сказал, беда, из мира приходят каяться, почему-то у них нет покоя, они сразу приходят, исповедуют свои грехи. В частности, ко мне недавно пришел один человек, исповедовался в повинности убийств. Нет покоя, это правда. А дети из верующих семей, другие уже знают, что они повинны, а они не идут и не исправляют то, что наделали. Проблема, братья. Большая проблема. К прошедшим грехам позиция исправления. И здесь есть две крайности. Одна крайность такая. Мы требуем. Если ты был вор, ты теперь должен всем и во всем возместить. Если можно, то вчетверо, как Захей. Так? Другая крайняя позиция наоборот. Ты покаялся, Бог простил, ничего от тебя не требуется. Это другая крайняя позиция. Братья, как? Правильно. Где вот эта золотая середина? Значит, какие грехи подлежат исповеданию? Братья, во-первых, все моменты, за которые нет покоя. Обычно случается так. Душа, покаявшись, ну, у ней первое таковое переживание, потом она начинает осознавать, потом надо приводить в порядок. И вот этот порядок в душе, кто за него, ну, начальник над этим порядком? Сам человек или Дух Святой, поселившийся в нем? Как мы понимаем? Дух Святой. И вот дело очищения после покаяния или исповедания нам тоже нужно поставить под руководство Духа Божия. Иначе очень трудно получается, потому что Господь и эту область хочет, чтобы она была полностью подчинена. Где в этом не дорабатывают, дьявол часто обманывает души и переводит с платформы, что Христос умер за грехи наши, пытается душу подвести, чтобы она, ну, своим, так сказать, исповеданием заслужила себе очищение грехов. С этими душами доходит до крайности. Шаг сделали, надо идти исповедоваться. Второй опять надо идти исповедоваться. И даже пресвитер бывает аж стонет, ну, замучило. По пять раз на дню прибегает. А понять не может, что не тем руководствуется, что надо. Братья, понятна эта ситуация? Или нет? Это одна крайность. Другая наоборот. Всем понятно, что все знают этот проступок. И сама справедливость так как бы учит, что надо это исправить, переговорить и наладить. А душа говорит, ну да мне Бог все простил, зачем я еще должен в этом копаться? Другая крайность тоже неправильно. И вот здесь наша позиция по отношению к прошедшим грехам должна быть такая. Там, где нет покоя, должно это исправлять, исповедать. Для этого Господь и поставил служителей в церкви. Часто руководитель молодежи – это еще не рукоположенный брат. Иногда им приходится иметь дело с исповеданием. Как правильно здесь поступать? Правильно поступить так. Рассказал, расположился к вам там брат или сестра. Исповедать свой грех выслушали вы. А теперь скажите ей, ну, самое лучшее – идти теперь к пресвитеру. Он Богом поставлен. Помогать быть святыми, так написано в Ефесянам 4 главе. Иди, и как ты мне рассказал, расскажи ему. Боишься один? Пойдем вместе. Ну, я же все равно уже знаю. Но пойдем к служителю. Вот это правильное наставление. Братья, бойтесь на себе, так сказать, быть в последней инстанции, если вы еще не служители, не рукоположенные. Я имею печальный опыт или свидетельство, это было у нас в церкви, где человек посягал просто на это дело. Ему даже нравилось, когда ему открывали. Сегодня он в самом грустном состоянии. Это как Оза. Брать святыню, касаться. А ведь Оза имел моральное право сопровождать ковчег. Почему брать? Он стоял там в доме, и он изо дня в день, может быть, там подметал, он был старший в доме. Теперь ковчег повезли, он считал, что он имеет моральное право сам рядом там быть. Так и мы, может быть, ну мы же руководители, мы же ближе к этим душам, мы имеем моральное право братья. Не всегда, не всегда. Когда идет дело о святых, тут должен быть у нас страх Божий. И пусть Господь нам поможет. Вот когда уже дело идет с грехами, с очищением, правильно направлять душу. Где дело служителя, туда это и направлять. Где нас Господь употребляет как помощников, ну, так это и делать, оставаться помощниками. Но плод покаяния или жизнь достойна покаяния, дела достойны покаяния, они таковые. К Богу позиция послушания, к ближнему позиция любви, к греху позиция отвращения, к прошедшим грехам, пусть это до покаяния или после покаяния где-то ошибка случилась, позиция исправления. Нам неуютно, если за нами числится какой-то грех. Братья, на этом мы сегодня о покаянии остановимся. Если есть вопросы по прошедшему, пожалуйста. Ну, братья, в любом случае у нас, братство, я знаю, поставлен вопрос так, что служитель несет ответственность за периферию. Ну, появится не скоро, значит, до того, как появится, этот будет вопрос висеть. Но за...